بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение Китаба аль-Атъима, книгу о пище. Следующий хадис. عن عبد الله بن مغفر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر سنا وتفقه العين. Итак, Абдулла ибн Мугаффар аль-Музани передает, что пророк, алейхиссалату вассалам, запретил такую вещь, как аль-хазф. И сказал, аль-хазф не убивает дичи и не поражает врага, но ломает зубы и выбивает глаза. Хадис, который приводится у обоих имамов, и эта версия приводится у муслима. Итак, сказано, что пророк, алейхиссалату вассалам, нага, запретил. Что такое нахи? Нахи мы учили с вами, когда проходили сур аль-фиқ. Это требование оставить какое-то действие и требование как сверху вниз. Да? В отличие от просьбы. То есть это требование выражено особым способом, а именно при помощи глагола настоящего времени аль-фи-аль-мудари в сочетании с частицей ля-нахия. То есть, например, ля-тафа'аль, не делай. Хорошо? Это называется нахи. Называется запрет. Так, парабулькев, то есть требование оставить. Этим нахи, запрет, отличается от приказа, потому что приказ это требование что? Совершить наоборот. Правильно? А запрет это талабулькев, то есть требование оставить действие, воздержаться от действия. Аля ваджилисти аля, сказано сверху вниз. Отсюда уходят из понятия нахи запрет такая вещь, как ильтимас, то есть просьба кому-то, или дуа, да, то есть обращение снизу вверх, мольба. Бисыгатин махсуса сказано особым образом. Мы сказали, каким образом? Глагол настоящего времени, частица ля, запрещающая. Отсюда из понятия нахи уходят слова, которые по смыслу означают запрет, но не имеют форму запрета, как ля тафаль, да, не делай и так далее. Может быть, например, такие слова да, оставь, утрук, оставь, эджтаниб, сторонись. Это тоже запрет, правильно? Требование что? Оставить действие, но только не в форме, в которой выражается запрет. Хорошо, наги, как это обычно бывает. Значит, в понимании усуль аль-фиқ, в понимании основ фиха, наги это то, что мы сказали. Даже если фраза означает требование оставить действие, но она не в форме глагола настоящего времени с запретительной частицей «ля», это не будет называться в усуль аль-фиқ что? Нахи. Хорошо? Запретом. Понятно? Это будет называться как? Утрук, оставь. Это будет называться как? Приказом. Это будет называться приказом. Амр. Правильно? Приказ оставить. Как бы то ни было, сказано, что пророк, алейхиссалату вассалам, он запретил аль-хазв. Запретил аль-хазв. Что такое аль-хазв? Хазв – это метание камушков. Метание маленьких камушков, когда кладут камушек между указательным пальцем и средним пальцем, хорошо, и потом метают этот камушек. Метают его. Сюда же входит также метание при помощи, называется это микля по-арабски, по-русски, типа что-то прощи. То есть, когда есть длинная веревка, ее два конца присоединяются к чему-то такому, как мешочку, хорошо в него кладется камень, и потом человек размахивает, крутит эту веревку, один конец освобождается, и этот камень улетает. Хорошо, то есть метание вот такое камня при помощи пращи тоже сюда входит. Это тоже относится к хазфу, то есть к метанию камней, о котором сказал пророк, алейхиссалату вассалам, которое запретил пророк, алейхиссалату вассалам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил причину, почему запрещается это, почему запрещается вот это метание. Он сказал, «Инна галята суиду саида», потому что это не убивает дичь. Собственно, ради этого и привел Ибн Хаджар этот хадис здесь, потому что речь идет о чем? Речь идет об охоте, резании животных для еды и так далее. То есть, даже если эти камни попадают в животное, в дичь, и убивают дичь, будет ли эта дичь дозволена в пищу? Нет. Почему? Да потому что это будет просто убиение ударом. То есть убиение тяжелым предметом. Это будет относиться к категории чего? Малкус, то, что убито тяжелым предметом. Поэтому это есть будет нельзя такую дичь. И пророк алейхиссалатуссалам говорит еще почему. Почему еще это запрещено? «Ля танка адува» – это не поражает врага. То есть защититься от врага, поразить врага этим невозможно. То есть врага не стреляют подобным, не бросают в него подобное, потому что нет в этом пользы. Но что может зато принести? Зато может принести вред. «Валя кинна таксеру синна» сказано. Но это метание ломает зубы, если попадает человеку в зуб. Хорошо. Или выбивает глаз человеку, если попадает человеку в глаз. То есть пророк алейхиссалям разъяснил, что в этой такой вещи, как хазф, нет пользы, нет блага. Или может, помимо того, что нет блага, еще и принести вред. А если так, то в любом случае это запрещено. Если речь идет о том, что в этом нет пользы, значит это по крайней мере, что будет? Пустоделие. Лягу. Это уже само по себе, что запрещено в исламе. Это будет пустоделие, то в чем нет пользы. А если еще и выбьет глаз кому-то или сломает зуб, то это еще и вред, и большой вред. Какие выводы мы сделаем из этого хадиса? Во-первых, запрещение такой вещи, как хазв, то есть метание вот так вот камушков, таким образом, как мы сказали. Запрет этот тахрим или караха, то есть указывает на нежелательность или указывает на то, что это харам, строго запрещено. Если это просто такие какие-то метания, тогда макрух может быть, да, то есть следует очевиднее всего, что макрух нежелательно, но если из этого еще и вред вытекает, хорошо, тогда, конечно, это будет харам, особенно если то, что сказал пророк алейхиссалям, да выбьет глаз кому-то или сломает зуб, конечно, это указывает на запрещенность этого в строгой форме, то есть, что это харам. Если человек метает эти камни, перед ним люди, есть опасность, что попадет камень в кого-то, маленький камушек выбьет кому-то глаз и сломает зуб, нельзя. И с этим сравнивается, то есть вот с этим хазвом все остальное. Что, чем сейчас пользуются люди подобного рода? Хорошо, метание камней какими-то другими орудиями там и так далее. То есть то, что и дичь не убивает, то, что невозможно применить в борьбе с врагом, и то, что если приносит, то приносит только что вред. Все это сюда относится также. Другой вывод из этого хадиса. Животное, пораженная камнем вот таким, в результате метания, не является дозволенным в пищу. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Ля тасиду саида», не убивает дичь. То есть это не будет дичь, это не будет животное, убитое в результате охоты, поэтому есть это нельзя. Мы сказали, потому что это будет малкуза, то, что убито тяжелым предметом, поэтому есть нельзя. Если только человек не успеет зарезать это животное до того, как оно умрет. В таком случае будет халяль. Хорошо? Аллах Субхану Тааля говорит в Коране Сура Аль-Маида о том, что запрещена в числе прочих. Да, малкуза. Малкуза, то есть животное, которое убито чем-то тяжелым. Аллах Субхану Тааля говорит, «Илля ма закейтум», кроме того, что вы успеете что зарезать. Если ты успел зарезать, если ты перерезал горло этому животному и вытекла кровь, горячая кровь еще, живая кровь, горячая кровь, тогда это будет халяль. Наличие движения у животного не является необходимым признаком. То есть может животное даже и не двигаться уже, но если, когда перерезали ему горло, хлынула оттуда кровь, это указывает на то, что животное живое еще, что сердце его работает, значит, есть будет можно. Неважно, двигалось оно или не двигалось, хорошо при этом. Да, есть уляма, которые говорят, что признаком является движение, потому что раз не двигается, значит, силы покинули уже это животное, значит, духа нет в нем уже, дух вышел из животного. Но правильно то, что было сказано. Другой вывод из этого хадиса – это то, каким прекрасным учителем был пророк, алейхиссалату вассалам. Он упоминает хукм, то есть упоминает установление ислама, и после этого объясняет причину, мотив, почему нельзя. Это один из тысячи примеров. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва анзал Аллаху алейка аль-китаба валь-хикма». Аллах ниспослал тебе писание и мудрость. Мудрость, то есть сунна. Другой вывод из этого хадиса, о котором говорит шейх Аль-Усаймин, рахима Аллаху Тааля, он говорит, что не следует сражаться с врагами посредством оружия, которое не наносит врагам поражения. Потому что это будет безрассудством, и это будет причиной для гибели, для самоуничтожения. Сражаться можно лишь тем оружием, которое как у них или лучше, чем у них, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваидду лагу мастатату мин кува», готовьте для них то, что можете из силы. И отсюда, говорит шейх Усамин, рахималлаху тааля, мы понимаем, что то, что делают сегодня некоторые люди в исламских городах и не в исламских городах, собираясь в какие-то немногочисленные группы, собираются малочисленные группы, которые не имеют достаточного вооружения, не имеют оружия, не имеют того же оружия, что имеют их правительства, потом выступают против правительства. Мы считаем, говорит шейх, что эти люди совершают в любом случае ошибку. Даже если предположить, что это правительство является неверным на 100%, все равно выходить против него нельзя таким образом. Хорошо? Потому что это принесет вред исламу, и это, наоборот, даст победу той и другой группе, или даст победу неверующим, если правительство является неверующим. Это приведет, наоборот, к усилению их положения, к укреплению их положения, к господству их. Кроме того, они, когда усилятся, укрепятся, тем более с еще большей силой начнут причинять вред мусульманам, тем, которые остались мусульманам, начнут мстить им. Хорошо. И это государство, которое эта группа считает неверными, оно только с еще большей силой обрушится на других мусульман. Это обернется вредом. Так говорит шейх Усамин, рахималлаху та'аля. И эта вещь понятная даже просто разумному человеку, говорит он, любому разумному человеку это понятно. Что касается шариата, то доказательство в шариате на это, говорит он, посмотри на мудрость Ахкам аль-Хакимин, самого мудрого из решающих, Аллах Субхану ва Тааля. Аллах не приказал мусульманам сражаться, когда они находились в Мекке. Аллах не приказал им джихад, не приказал им сражаться, не разрешил им это. Разрешил только после того, как они переехали в Медину, и у них появилась сила, появилось государство. Поэтому, говорит шейх, человек обязан сначала подумать, поразмыслить, прежде чем приступать к таким действиям. Должен подумать о том, какие будут результаты. Будет ли в этом какая-то польза или будет вред. Но реальные события, говорит он, свидетельствуют о том, что результат плохой и нет никакой пользы. И те люди, которые выступают против своего правительства под предлогом, что они хотят помочь исламу, и что их правители, они находятся на заблуждении, или они находятся на куфре, то есть пребывают в куфре, в неверии. Мы видим, говорит шейх Усамин, что наоборот, когда вот такие выступления происходят, ситуация ухудшается, происходит обратное тому, чего хотели эти люди. Становится только намного, намного хуже, чем было до этого. Даже не надо называть конкретных примеров, говорит шейх, просто посмотрите на те все страны, те страны, в которых произошли вот эти перевороты и революции, там народы, сейчас, говорит он, мечтают о том, чтобы было, как было до этого, как было раньше. Но в сердцах они хотят, на самом деле это невозможно. И еще раз шейх напоминает о том, что выход против правительств несет в себе большой вред. Пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому установил очень жесткие, очень сложные условия, когда это возможно. И сказал: «Антарау куфран бавахан лакум фиги мин Аллахи бурхан». Только если вы очевидно увидите, то есть не просто предположения какие-то, а на 100%, да, будете убеждены. Что увидите? Харам увидите? Нет. Куфр, неверие, это второе условие. Если даже прелюбодействуют правители эти, или пьют вино, или еще совершают какие-то отвратительные действия, все равно пророк Сусам не разрешает, говорит, тарау куфран, чтобы это было неверие. Просто неверие, у кого-то из уляма неверие, это считается неверием, кто-то из уляма считает, что это не куфр. Нет, бавах. Куфр очевидный, ясный. Нет такого, что по одному мнению это куфр, по другому мнению это не куфр. Очевидный, ясный куфр. «Лекум фиги мин Аллахи бурхан». У вас от Аллаха должен быть довод. Не просто ученый какое-то его мнение это, а от Аллаха должен быть непререкаемый довод, что это куфр. И довод какой? Бурхан. Ясный, как солнце. Хорошо? Пророк алейхиссалатусалам сказал куфр, не сказал фиск, не сказал нечестие. Это акида аля сунна валь джамаа. Хотим мы или не хотим, на это указывают десятки хадисов пророка алейхиссалатусалам. Даже если этот правитель, мусульманин, он прелюбодействует или он пьет вино, хорошо, все равно нельзя. Потом шейх приводит этот пример, что может быть даже какое-то действие и куфр само по себе, но еще это недостаточно основание для выведения человека из ислама. И приводит пример человека, который сказал: «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь», по ошибке сказал. То есть эти слова куфр, куфр, но человек сказал это от сильной радости, поэтому это было препятствием для выведения его из ислама. Или другой человек сказал: «Сожгите мое тело, потом пепел развейте, потому что если Аллах сможет меня собрать, если Аллах сможет меня воскресить, тогда накажет меня так, как не наказывал никого до меня». Эти слова куфр. Сомневаться в могуществе Аллаха – это куфр? Конечно, куфр – это неверие. Но Аллах субхана ва тааля простил этого человека. Почему? Потому что он не знал. Из-за его невежества. Таким образом, может быть, какое-то действие быть куфром, неверием, но сам человек не становится от этого кафиром. Хорошо? И говорит шейх, этот вопрос, который мало кто из людей понимает, говорит он. И даже если, говорит он, есть все условия для выхода против этого правителя, то есть эти условия, разрешающие этот выход, но есть одно условие, без которого невозможно это. А это условие наличия аль-кудра, то есть наличие силы, говорит он. Если нет силы, тогда мы должны обязательно знать, что станет только хуже. Поэтому этот выход будет харамом. Выход будет запрещенным. Следующий вывод из этого хадиса, что сражение с врагами возможно только при помощи оружия, которое такое же или лучше, а нельзя плохим оружием, слабым оружием, потому что это не поможет и это не поразит врага. Хорошо? Следующий вывод из этого хадиса – необходимость остерегаться того, в чем есть причинение вреда другому. Сказано: «Валякинна тексирусин», но это метание ломает зубы или выбивает глаза. Это вред. А раз вред, мы должны что? Остерегаться причинения вреда окружающим. Потом, если вред у нас мутаяккин, то есть практически мы убеждены, что будет вред, или раджих, мы думаем, что скорее всего будет вред, то значит запрет будет какой? В значении макрух, нежелательно, или в значении харам? В значении харам. Если ты предполагаешь, что скорее всего какое-то действие приведет к вреду, принесет вред людям, или даже ты уверен, что принесет вред, тогда это действие будет для тебя харамом. Будет действие запрещено. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا. Ибн Аббас передает, что пророк алейхиссалям сказал: не берите себе какую-то вещь, в которой есть дух, мишенью. Хадис, который передал нам Муслим. Это также запрет. Сказано: لا تتخذوا. Мы сказали с вами, запрет это что? Это требование оставить какое-то действие. Требование как? Сверху вниз. И еще что? В виде глагола настоящего времени с сопретительной частицей ля. Ля таттахизу. Не берите что-то, в чем есть живой дух, мишенью, сказано. Сказано не просто какую-то вещь, а сказано вещь, в которой есть дух. То есть это ограничение. Да? То есть речь идет о запрете брать мишенью именно какое-то живое существо, в котором есть дух. То есть взять себе мишенью и тренироваться, стрелять в него. Нельзя. Пророк алейхиссалям запрещает это. Так поставят перед людьми и потом давайте стрелять в это существо живое, в котором есть дух. Нельзя. Будь то курица или будь еще какое-то животное, стрелять в него нельзя. Почему? Потому что это причиняет боль, причиняет страдания. Потому что в этом нет необходимости. Если ты хочешь учиться, зачем тебе учиться на живом существе? Хорошо, поставь какую-то мишень и стреляй туда. Зачем брать существо, в котором есть живая душа, и мучить его? Какие выводы из этого хадиса? Запрет избирать себе мишенью, живое существо. Это запрет здесь однозначно. Лит-тахрим. Лит-тахрим. То есть запрет не просто нежелательно, а запрет как? Строго запрещается. Почему? Потому что это причинение мучений животному без необходимости в этом. Без крайней необходимости в этом. Другой вывод из этого хадиса, что исламская религия, религия милосердия. И как в исламе установление ислама направлено на проявление милосердия к людям, так же и на проявление милосердия к животным. Даже пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Кафабель мары исман, айюдайя ман якут». Достаточным грехом для человека является все. Как грех уже достаточно является погубить того, кого он кормит. То есть кормишь какое-то животное, содержишь, погубил ты его, хорошо, замучил голодом или еще, достаточный грех ты уже совершил. Другой вывод из этого хадиса: если животное мертвое, например, птица мертвая, не живая, тогда ее можно использовать для мишени. Этот вывод можно сделать из хадиса. Хорошо? Потому что запрещение на что? На то, чтобы взять себе мишенью животное, в котором есть дух, живое существо, которое еще живое. Если оно уже мертвое, тогда можно. Но только здесь вторая теперь еще оговорка, второе условие. Если это животное зарезано, как положено, и годно в пищу, и взяв его себе мишенью, ты испортишь мясо, тогда нельзя. Почему? Потому что это будет порча имущества, это запрещается в шариате. Портить имущество запрещается. Другой вывод из этого хадиса, указание на то, что при обучении стрельбе используется мишень. Хорошо, только это не должна быть мишень в виде живого существа. И действительно, есть искусные люди, шейх говорит разные, рассказывают истории, какие, насколько искусные есть стрелки, там кладут яйцо своему ребенку там, на грудь или на голову и стреляют потом, попадает в яйцо, не причиняя вред своему ребенку. Но, говорит шейх, рахималлаху та'аля, конечно, при этом, может быть, дрогнет мышца, еще что-то случится. И поэтому, да, мы рассказываем, что есть такое, говорит шейх, но не одобряем это. Делать это нельзя. Почему? Потому что даже просто направить в сторону мусульманина, направить какую-то железку в сторону своего брата, это запрещено пророком, алейхиссалям. Просто в его сторону указать этой железкой нельзя. А что тогда говорить об этой ситуации, которая гораздо опаснее? То есть наличие чего-то не значит, что это можно. То есть если рассказать, что такое есть, не значит, что это можно. Как пророк, алейхиссалям, говорит, что вы последуете путем тех, которые были до вас, иудеев и христиан. Это рассказ о том, что это будет. Не значит, что это приветствуется. Правильно? А теперь такой вопрос затрагивает шейх. Если есть люди, которые обучаются охоте. То есть сейчас речь идет не об обучении стрельбе, а об обучении чему? Охоте уже непосредственно. То есть некоторые охотники, говорит он, утверждают, что невозможно научиться охоте, пока ты не попробуешь это на живом существе. Хорошо? То есть на дичи. Невозможно. Еще раз говорю, не стрельбе, а чему? Самой уже охоте. То есть пускают там голубя или что-то, и человек учится, что попадать в этого голубя. Как здесь быть? Входит ли это тоже в этот запрет? То есть взятие мишени или нет? Говорит шейх, скорее всего, не входит. Хорошо, потому что здесь есть нужда, здесь есть необходимость. И здесь уже обучение охоте, а не обучение стрельбе, как в том случае. В том случае человек обучается стрельбе, для этого ему не нужна что? Живая мишень. Он может взять себе другую мишень, а в этом случае что? В этом случае уже есть необходимость. То есть, если невозможно никак обучиться охоте, кроме как таким образом, то тогда не входит в хадис, говорит шейх, рахималлаху та'аля. Следующий хадис от Каба ибн Малика о том, что одна женщина зарезала овцу камнем. Зарезала овцу камнем и спросили пророка, алейхиссалату вассалям, об этом, то есть об этой овце, можно ли ее есть. Сказано, «Фаамара би аклиха». Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал есть ее. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Этот хадис приведен в сборнике имама аль-Бухари, в его сахихе. Здесь сказано в сокращенной форме, да, приводит ибн Хаджр в сокращенной форме. История была такова, что одна рабыня, она пасла скот в районе Саля, в Медине, то есть неподалеку от Медины. Тогда в этом месте еще пасли скот, то есть это были пастбища. Сейчас, конечно, это уже город, там уже дома на этом месте, на месте Саля. Но тогда это было пастбище, эта женщина пасла там овец. И одну овцу поранил волк. И эта овца уже была на грани смерти, эта женщина успела сломать камень и острием перерезать горло этой овце. И спросили пророка, алейхиссалату вассалям, то можно ли есть эту овцу, и он приказал есть, сказано. В этом хадисе есть много полезных выводов. Назовем некоторые из этих выводов. Во-первых, доказательство чего? Того, что можно осуществлять забах, то есть резание, при помощи камня. Резать камнем можно животное, потому что Пророк алейхиссалату вассалям одобрил в данном случае поступок этой женщины, приказал есть животное, которое она зарезала. Но только здесь есть условие, что камень он должен быть острым, то есть должно быть острие, которым режется, перерезаются артерии, а не ударить камнем, хорошо, или убить камнем. Нет. На это указывает хадис, который мы изучали на прошлом занятии. «Ма асаба би хадди факулу». То есть, если попадет миарат, мы говорили, да, что острием, тогда ешь. А если телом своим, тогда не ешь. Потому что это будет что просто, уже убитое тяжелым предметом, есть нельзя будет. То есть, камень должен быть обязательно острый. Потому что невозможно выпустить кровь из животного тупым камнем, если у него нет острия. Следующий вывод из этого хадиса – то, что женщинам разрешается резать животных. Не как думают многие, что женщина не имеет права резать животных. Женщина сама может зарезать курицу, но она, бедная, ходит, ищет какого-нибудь мужчину, чтобы он ей зарезал курицу, потому что думает, что это харам. Делать нельзя. Женщина здесь зарезала, и Пророк, алейхиссалату вассалям, одобрил ее поступок. Другой вот из этого хадиса, что дозволено резать не просто женщине, но и женщине, у которой есть менструации. То есть состояние менструальных кровотечений тоже можно. Откуда мы такой вывод взяли из этого хадиса? Вывод взяли на том основании, что Пророк, алейхиссалату вассалям, не стал здесь уточнять и спрашивать ничего. Не сказал, ну а у нее сейчас как состояние, она зарезала, есть кровотечение, нет кровотечения. Нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, это не заинтересовало, значит, это указано на то, что если женщина хает, то есть у нее менструация, можно, может она резать и можно есть. Некоторые уляма отсюда берут вывод, то есть делают кияс, проводят аналогию с джунуб, то есть человеком, который находится в состоянии аль-джанаба. Говорят, значит, и человек джунуб тоже может резать. Но возможность провести аналогию от этого хадиса к этому выводу под сомнением, но в любом случае джунуб, то есть человек, который находится в состоянии аль-джанаба, тоже то, что он зарезал, есть халяль. Есть халяль. То есть то он, есть у него гусль, нет гусля, это не влияет на дозволенность животного или на запрещенность мясо животного. То же самое касается, что женщины, у которой кровотечение. Другое вот из этого хадиса, что человек, которому что-то поручено, и он является амин, то есть доверенным, он может делать то, что является пользой для того, кто ему поручил свое имущество. То есть в данном случае овца бы умерла. Эта женщина что сделала? Чтобы она не умерла вот так вот зазря, она перерезала горло этой овцы. То есть она была амина, доверенная, которой доверили этих овец, и она без разрешения хозяина зарезала. Значит, человек, которому поручено какое-то имущество, если в этом есть польза, как, например, спасение этого имущества от какого-то вреда, он может это сделать даже без разрешения, что хозяина этого имущества. Как в данном случае сделала эта женщина. Другой пример, Хидр, алейхиссалам, когда он испортил корабль, на котором они плыли вместе с Муса, алейхиссалям. Почему он это сделал? Сделал, потому что имел знание от Аллаха, субхану ва тааля, что там есть что? Царь, впереди они по течению будут плыть, там будет царь, который отбирает все корабли в нормальном состоянии. Если корабль с каким-то повреждением, то не отбирает. Поэтому он это сделал в пользу кого? В пользу хозяев этого корабля. Теперь вопрос. Хорошо, да, в этом хадисе есть доказательства на джавазу тасарруфель амин, то есть дозволенность самостоятельных действий тому, кому поручено, да, кем-то имущество, без дозволения хозяина. Но это дозволение как? Дозволение, противостоящее запрету, или дозволение разрешения, хочешь сделать так, не хочешь, не делай. Какой из видов? То есть о чем мы говорим? Дозволение в значении «нужно сделать», или дозволение в значении «хочешь – делай, хочешь – не делай». Первое. То есть нужно сделать так, как это в интересах этого человека. Другой вот из этого хадиса, что если была какая-то причина смерти, то есть животное поразило что-то, что может привести к смерти, как в данном случае, что волк, например, да, поранил это животное, но человек успел зарезать это животное до того, как оно умерло, то это животное будет халяль, будет дозволено в пищу. Здесь волк напал на животное, что-то там от него уже даже откусил, но женщина успела зарезать это животное, пока оно было живым, и поэтому это животное было халяль, дозволенным в пищу. Другой вывод из этого хадиса. Этот вывод соотносится с теми выводами, которые мы делали из предыдущих хадисов. Что если какое-то действие совершено теми, кто совершает это действие, то есть от кого это действие обычно принимается, от кого обычно это действие бывает действительным, у такого человека не нужно спрашивать, как он это сделал. Хорошо? Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, он не спросил эту женщину, а ты бисмилля сказала, или ты не сказала бисмилля. Он сказал, что ешьте, приказал есть. Потому что есть это правило, которое мы изучили на прошлом занятии, что «Аль-асаль филяфааль аль-вакияти мин ахлиха ассаляма». То есть основа в тех действиях, которые совершают люди, от которых это действие обычно бывает действительным, хорошо, основа здесь, что это действие было совершено правильно. То есть если что-то зарезал мусульманин, какое-то животное, ты должен у мусульманина спрашивать, брат, ты сказал бисмилля, когда резал? Хорошо. Или брат, а ты как все пять намазов делаешь вовремя? Нет. Хорошо. Это не входит сюда вообще. Почему? На основе этого правила, что если какое-то действие совершено тем человеком, от которых в основе своей эти действия что принимаются, то значит и основой здесь и правилом считается, что действие что правильно. Если только не стало известно действительно, что человек совершил его неправильно, не выполнил условия для дозволенности мяса этого животного. Понятно? И мы приходим на базар, например, если мы видим, что продает мясо не мушрик, не индуист, хорошо, или кришнаит, а это продает мусульманин или это ахлюль китаб, хорошо, то они считаются кто? Ахль. То есть те люди, чье мясо дозволено в пищу, и спрашивать у них, и выяснять. Хорошо, брат, ты сказал бисмилля, или не сказал ты бисмилля, или ты камнем зарезал, или ты ногтем зарезал, или чем ты зарезал. Нет, это не нужно. Хорошо, пророк, алейхиссалату вассалям, не стал спрашивать здесь у этой женщины. Приказал есть. Другой вот из этого хадиса – богобоязненность подвижников, их набожность. Они не стали есть, пока они, вопрос для них не ясный, не спросили пророк, алейхиссалату вассалям, пока он не сказал, да, ешьте это. Теперь сказано в хадисе, приказал есть. Означает ли это, что, значит, сподвижники обязаны были съесть эту овцу? Обязаны были есть. Нет, здесь приказал в значении разрешил. Хорошо? Это правило, что если сказано приказал что-то Аллах, или приказал его посланник, в ответ на вопрос о дозволенности, или после запрета на что-то, то этот приказ означает что? Указание на дозволенность. То есть разрешил пророк, алейхиссалату вассалям, есть. Не значит, что он приказал всем кушать теперь. Хорошо? Если, конечно, только не будет довода какого-то внешнего, дополнительного, который будет указан на то, что здесь приказ именно в значении, что повеление делать это. Строгое повеление, требование совершить это. И следующий хадис, который мы начнем разбирать на этом занятии бизнилля и тааля, потому что говорить о нем нужно долго, это хадис от Рафи ибн Хадидж, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Ма унхира дам вазуки расмуллахи алей факуль. Лейса синна ваззафар. Амма синну фаазм вама зуфар фамудаль хабаша». Итак, «Ма унхира дам» сказано, то животное, кровь которого спущена, выпущена кровь, и помянуто над ним имя Аллаха, то животное ешь, сказано. Лейса синна валя зуфра. Чтобы только это не было сказано зубом, или это не было ногтем. Потому что зуб – это кость, потому что ноготь – это ножи, которыми режут эфиопы. Хадис, который привели оба имама. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ма унхира дам». Животное, кровь которого выпущена. Вот эта частица «ма», она называется «шартия». «Шартия». То есть частица условная. Глагол «унхира» – это глагол «шарт», то есть глагол условный. Глагол «шарт» называется. Итак, животное, кровь которого спущена, и над которым упомянуто имя Аллаха. «Факуль» сказано, «ешь». Почему не сказано просто куль, еш, а сказано фа куль, частица альфа? Потому что это талаб. Потому что мы знаем сами, что если есть условное предложение, то вторая часть, если она является приказом, требованием, то должна начинаться с частицы фа. Хорошо, должно быть факуль. И дальше пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, лейса синна вазуфра, кроме, лейса здесь в значении кроме, это лейса истисна ия, хорошо, кроме зуба и ногтей, то есть кроме тех животных, которые зарезаны зубами или ногтями. И дальше пророк, алейхиссалату вассалям, разъясняет, амма, вот эта частица амма, эта частица называется тафсиль, то есть частица разъяснения подробностей. Частица разъяснения подробности. Говорит он, потому что зуб – это кость, а ноготь – это ножи эфиопов. Хорошо? То есть пророк, алейхиссалату вассалям, разъясняет, почему нельзя. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит о том, что «Ма унгира дам вазуки расмулалей». Всякое животное, кровь которой выпущена и над которым упомянуто имя Аллах Субхану Ва Тааля. Вот эта частица «ма шартия», она называется, мы сказали, да, условная частица условия, она имеет значение «умум», то есть имеет значение всеохватности. То есть, значит, всякое животное, чем бы оно ни было зарезано, чем бы ни было зарезано, будь то, например, золотой нож или серебряный нож, или зарезали стеклом, или зарезали камнем, или еще чем-то, или деревянный нож, или свинец, железо. Из чего бы ни был сделан нож, есть можно, если кровь выпущена и помянута имя Аллаха Субхану Тааля. Хорошо, на это указывает вот эта частица ма. Хорошо, частица ма, частица условия, она имеет какое значение? Значение всеобщности, значение умум. Кроме того, на то, что любой предмет, которым зарезано животное, годится, и мясо будет дозволено, на это указывает также вот это исключение. Кроме, говорит пророк, алейхиссалям, того, что зарезано зубами и ногтями. Это тоже правило. Тоже правило. Специалисты науки усуль-фик, ученые, усуль-юн, они говорят в этом вопросе, что если есть исключение аль-истисна, то это ми'яру-л-умум, то это показатель того, что этот текст, он какой? Всеохватный, он умум. Потому что раз упомянуто то, что исключено, значит, все остальное можно. Хорошо? Кто-то может сказать, но золото и серебро тоже исключается, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил есть, да, из сосудов золотых, серебряных. Что мы скажем на это? Запрет на то, что нельзя есть, да, запрещено есть из этих сосудов. Не сказано, нельзя резать такими ножиками, ножами из золота и серебра. Но даже если сказать, что запрет на ножи, серебра и золото тоже распространяется, то все равно это не влияет на дозволенность мяса. Если таким ножом зарезали, даже если сказать, что такие ножи применять нельзя, само мясо будет дозволенным. Почему? Потому что если кто-то говорит, что нельзя пользоваться, значит нельзя пользоваться для любых продуктов. Да? И если они говорят, не будет дозволено это мясо, зарезанное таким ножом, значит, они должны тогда сказать, что и лук, который почищен таким ножом, тоже будет харам в пищу. Или яблоко, почищенное серебряным ножом, золотым ножом, тоже будет харам, правильно? Они должны будут это сказать. Поэтому что мы скажем? Что даже если вдруг распространить запрет на золотую серебряную посуду, распространить этот запрет на что? На ножи, все равно зарезанное этими ножами будет дозволено в пищу. Итак, первое сказано «маунхирадам», то есть то животное, кровь, которое выпущено, и над которым упомянуто имя Аллаха. Над которым упомянуто имя Аллаха. Упомянуто имя Аллаха, то есть человек должен упомянуть имя Аллаха. А какой именно человек? Предыдущие хадисы про охоту указывают нам на что? Что этот человек должен быть сам, упоминающий имя Аллаха, должен быть сам тот, кто режет. Если другой человек, предположим, сказал «бисмилля», а этот человек зарезал. Можно ли так? Будет ли это животное дозволено в пищу? Нет. Должен говорить «бисмилля» тот, кто режет. Хорошо? Иначе это животное будет запрещенным в пищу. Другой вопрос. Обязательно ли это должно быть из имен Всевышнего имя Аллах? То есть «бисмилля» именно. Или это может быть любое другое из имен Аллаха, которое присуще только Аллаху Всевышнему имя? Правильно, что какое бы из имен присущее только Аллаху Субхану Тааля ни была, животное будет дозволенным. Но, мы сказали, на всякий случай лучше говорить, что именно бисмилля. Хорошо? То есть, если бисмир-рахман, человек скажет, да, будет дозволено. Но мы говорим безопаснее все-таки, чтобы выйти из разногласий, остановиться на именно формуле бисмилля. Факуль, говорит пророк, алейхиссалам, ешь. Это приказ? Приказ. Но приказ какой? В значении, вменение в обязанность есть? Нет. Опять значение какое? Ибаха, то есть дозволение. Дозволение. То есть, хочешь ешь, хочешь не ешь. А можно выбросить? Кровь выпущена, сказано бисмилля. Выбросить просто можно? Нет, нельзя, потому что это будет порча имущества. Поэтому мы говорим, да, ты не обязан есть, хорошо, но выбрасывать ты тоже не имеешь права. Продай, угости, сделай что-нибудь, но портить имущество нельзя. Дальше сказано, лейса синного зуфра. Но только не зубом и не ногтями. Лейса синна. Из хадиса явствует, то есть очевидный смысл хадиса, что любые зубы, будь то зуб человека, зубом человека нельзя резать, или зуб животного, зуб, который еще там в десне, еще в кости, или который уже в стороне лежит, удаленный зуб, любым зубом нельзя резать. Хорошо? Отделенный от человека или животного, или неотделенный. Потому что это исключение, оно что общее, общее. И нету каких-то доказательств косвенных, и нет карина, которые бы указывали на то, что нет, речь идет о каком-то виде зубов. Значит, любые зубы, любыми зубами резать нельзя. Проколись сам говорит, потому что это кость. Поэтому человеческий зуб, животного зуб. Если зарезано животное зубом, при помощи зуба, есть его нельзя. Харам. И дальше сказано и ногтей, зуфр. Что подразумевается здесь под ногтями? Ноготь человека, ноготь животного. Ноготь, который еще на пальце, или ноготь, который уже отдельно от человека. Что подразумевается? Очевидно, что здесь подразумевается ноготь человека. Очевидно так. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, дальше разъясняет. Потому что это ножи эфиопов, сказано. Потому что эфиопы, они вот так отращивали ногти длинные. Хорошо, потом этими ногтями они резали животных. Какие выводы из этого хадиса? Мы скажем, во-первых, является условием для того, чтобы мясо животного было дозволено в пищу, чтобы оно было халяль, выпускание крови. Инхаруддам. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, связал дозволенность употребления в пищу мяса с чем? С выпусканием крови, с этим условием. Значит, если нет условия, и не будет дозволенным мясо. Этот хадис, очень важный вывод. Этот хадис указывает нам на то, что резание обязательно должно включать в себя, такую вещь, как перерезание шейных сосудов. Хорошо, это называется аудач. Потому что сказано и выпущена кровь. Хорошо, значит, должны быть перерезаны сосуды. Это из тех хадисов, которые наиболее четко и ясно указывают на это условие. Запомним это. Среди уляма есть несколько мнений по поводу того, что нужно перерезать. Достаточно ли просто выпустить кровь, перерезав сосуды шейные, два сосуда с обеих сторон. Или нужно еще и перерезать хлкум, то есть гортань, перерезать аль-мари, то есть пищевод. Хорошо? Здесь есть разногласия среди уляма. Поэтому встает вопрос. Если перерезаны только сосуды, но не перерезана гортань, можно ли есть такое животное? Или наоборот, перерезана гортань, перерезан пищевод, но не перерезан сосуды, можно ли есть такое животное? Этот хадис, он указывает нам на что? На то, что необходимым является именно выпускание крови, то есть перерезание артерий. Пророк, алейхиссалату вассалям, здесь ничего не сказал про гортань, ничего не сказал про пищевод. Хорошо? Гортань – это те пути, через которые поступает воздух, через которые дышит животное, да? Пищевод, через который поступает вода и пища. Человек поэтому может сказать, что можно сделать вывод, что если пророк сам не сказал, значит, в принципе, перерезка двух вот этих артерий уже что является достаточным для дозволенности. Но кто-то может сказать, если человек перерезал две артерии на шее, он однозначно перережет что? И горло, значит, ему гортань, и перережет пищевод, хочешь не хочешь. потому что они выпуклые, они выпирают. Если человек умудрился перерезать артерию, тем более это перережет. Но здесь что можно сказать? Не всегда так. Может, человек какой-то, у него был маленький ножичек, одну артерию перерезал с одной стороны, другую с другой, пищевод, и гортань не перерезал. Может быть такое? Может быть такое. Поэтому что мы скажем? Самым лучшим вариантом резания, самым совершенным и безопасным является перерезать все четыре вещи. Хорошо? И ваджейн, то есть две вот этих артерии с обеих сторон на шее, и хулькум, гортань, и мари, то есть пищевод. Это самое лучшее, самое чистое резание. Потому что таким образом и выпускается кровь, и таким образом пересекается путь дыхания, пересекается путь поступления воды и пищи. После этого, ниже этого, по своему достоинству, идет резание, когда человек перерезывает животному, перерезает ему две артерии и гортань. Такое резание тоже будет правильным, то есть животное будет дозволенным в пищу. Хорошо? После этого следует что? Перерезание двух сосудов и пищевода. Это ниже по уровню, но тоже будет действительным. Тоже будет действительным. Хотя кто-то может сказать, невозможно так перерезать пищевод, не перерезав хулькум, не перерезав горло, потому что горло перед пищеводом находится. Но тоже мы скажем, Аллах знает, может как-то по-другому человек что-то сделал, зарезал. Как бы то ни было, если перерезаны два сосуда и пищевод, то тоже будет дозволенным. Четвертый уровень, который за этим следует, ниже этого, это когда перерезаются только две артерии на шее. В таком случае будет дозволенным животное в пищу? Тоже будет дозволенным. Тоже будет дозволенным. Почему? Потому что выпущена кровь. Пророк, алейхиссалям, говорит, животное, у которого выпущена кровь. Хорошо? И помянуто имя Аллаха. Пятый уровень, когда перерезан пищевод и горло, но не перерезаны два сосуда. Вот здесь уже есть разногласия среди уляма. Хорошо? Некоторые говорят, а уляма, нет, все равно можно кушать, потому что так или иначе животное будет умирать, и кровь так или иначе будет вытекать потихонечку. Но правильно, что нет. Хорошо, правильно, что такое животное уже не будет дозволено в пищу, Аллаху Та'аля А'лям, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, ма унгирабдам, то есть животное, кровь которого выпущена. Есть еще один слабый хадис, который строго запрещает вообще есть животное, у которого не выпущена кровь, но хадис, в нем есть слабость. Хорошо, он просто как подтверждает этот хадис. Шестой уровень, теперь что у нас осталось, когда перерезается только горло, гортань, не перерезается пищевод. Будет такое животное дозволено в пищу? Нет. И остался седьмой уровень, когда перерезается только пищевод. Тоже, конечно же, что нельзя. Еще один вариант остался, если перерезаны сосуды с одной стороны только, а с другой стороны не перерезаны. Дозволено или нет такое животное? Правильно, что нет. Хорошо, потому что не будет осуществлено это условие. Выпуск крови. Но самый лучший из вариантов, мы сказали, это перерезать все четыре вещи, эти все четыре органа, и два сосуда с обеих сторон, и горло, и пищевод. Что касается остальных выводов из этого хадиса, то биизниля и тааля мы разберем их на следующем занятии. Вассаллаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.